Христос воскресе, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 10 мая по новому стилю, 27 апреля по церковному календарю. Православная Церковь сегодня совершает память апостола и священномученика Симеона, сродника Господня, священномучеников Павла и Иоанна Пресвитеров, мучеников Петра, Николая, Авксентия, Сергия и мученицы Анастасии, священномученика Иоанна Пресвитера, преподобного Стефана игумена Печерского и епископа Владимира Волынского и праведного Евлогия Страноприимца. 2 января 1922 года советская власть издала декрет об изъятии музейного имущества, разграблении культурного наследия, собранного народами России за тысячи лет. Наступивший голод дал большевикам новый повод и новую возможность наступления на церковь. Ведь 23 миллиона голодавших не могли встать на защиту храмов и монастырей от вооруженных отрядов. Когда церковь стала во главе движения помощи голодающим, по призыву патриарха начался сбор средств за рубежом, начались сборы средств среди российских верующих. Большевики резко отдернули православных, издав декрет об изъятии церковных имуществ, в том числе и освященных предметов. И декрет этот бесповоротно уничтожал добровольность пожертвований, а священство ставил как бы в положении святотатцев. Вскоре была создана комиссия под председательством Троцкого, и работа на местах закипела. В Политбюро отовсюду поступали сведения от ГПУ о ходе изъятия церковных ценностей из храмов. Читал эти телеграммы и Ленин, отмечая, что изъятие происходит повсюду более или менее гладко. Только из Иваново-Вознесенска сообщают что-то невразумительное. Наконец, 18 марта пришла оттуда подробная телеграмма. Оказалось, что в городе Шуи 15 марта в связи с изъятием церковных ценностей под влиянием попов-монархистов возбужденной толпой было произведено нападение на милицию и взвод красноармейцев. Часть красноармейцев была разоружена демонстрацией. Из пулеметов и винтовок частями ЧОН и красноармейцами 146-го полка толпа была разогнана. В результате 5 убитых и 15 раненых зарегистрировано больницей. К вечеру в городе был установлен порядок. Для Ленина это была счастливая находка. На следующий день он диктовал свое печально знаменитое письмо. «Мы должны дать самое решительное и беспощадное сражение духовенству с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение десятилетий. В Шую послать такого-то, называется фамилия, дать ему словесную инструкцию. Эта инструкция должна сводиться к тому, чтобы арестовать как можно больше. Лично сделать доклад. На основании этого доклада Политбюро даст директиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс закончился расстрелом очень большого числа самых влиятельных людей города Шуй, Москвы и нескольких других духовных центров. Чем больше духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше», – писал Владимир Ильич Ленин. Шуйская комиссия по учету и сосредоточению ценностей была создана 3 марта. 7 марта члены комиссии впервые пришли в Воскресенский собор и увидели, что служители снимают серебряную ризу с образа шуйской смоленской иконы Богоматери и одевают праздничную, шитую жемчугом. Заподозрили, что меняют в надежде, что в храме с иконой драгоценные ризы не снимут. 11 марта настоятель собора, отец Павел Святозаров, получил официальное извещение от комиссии, что она приступит к работе через день в 11 утра и приглашает представителей прихода для участия в составлении описи церковного имущества. 12 марта, воскресенье, когда весь народ был в храме, провели собрание, выбрали в комиссию своего представителя, то есть представителя от православной общественности. Отец Павел на этом собрании сказал, что сам не может отдать имеющиеся богослужебное значение предметы, так как это святотатство, но сопротивление оказывать не намерен. Прихожане просили обменять церковное имущество на свои личные вещи, предложили ходатайствовать перед властями о выкупе церковных вещей, и это ходатайство было осуществлено, но власти на него никак не отреагировали. Подобные собрания прошли и в других храмах города Шуи. Когда 13 марта появилась комиссия, храм был полон людьми. Петр Языков, один из прихожан, который позже пострадает, сделал вслух замечание, что члены комиссии пьяные пошли в алтарь с оружием. Зайдя в алтарь, начальник приказал отцу Павлу Святозарову очистить храм. «Я не имею права выгонять молящихся», — ответил батюшка. «Тогда мы всех вас возьмем в заложники». Отец Павел вышел на солью и сказал людям, что правительственная комиссия просит народ удалиться. Переговоры затянулись, прихожане не собирались покидать храм, а при народе комиссия боялась приступать к описи. Большевики удалились, сказав, что придут 15 марта. В милиции представителям церковной комиссии заявили, что впредь храм надо после богослужения обязательно запирать, а ключи отдавать одному из служащих. 15-го на Соборной площади с утра собрался народ, в основном женщины. Конные милиционеры разгоняли людей нагайками, однако никто не расходился, из толпы полетели милиционеров по линии. Прислали подкрепление, стали избивать женщин и детей, если те подворачивались под руку. Мальчишки забрались на колокольню и стали звонить. Вскоре подъехали автомобили с пулеметами, началась стрельба. Первым был убит прихожанин Николай Малков, закричавший: «Православные, стойте за веру!» Второй — девушка Анастасия, потом Авксентий Калашников и Сергей Мефодиев. Увидев падающих людей, народ потеснился и побежал. Трупы убитых положили на паперть, и долгое время никого к ним не подпускали. Изъятия ценностей в этот день не было. Со стороны верующих пострадало 23 человека, из них четверо было убито. Из красноармейцев никто не был убит или тяжело ранен. Из Москвы прибыл следователь. Отца Павла Святозарова арестовали. 17 марта изъятие ценностей произошло из Воскресенского храма уже без него. Были произведены в городе и массовые аресты. Обвинение в сопротивлении изъятию церковных ценностей было предъявлено 4 священникам, старости Шуйского собора и 20 мирянам, а к суду было привлечено 19 человек. Народ тогда еще не был так запуган, как это будет спустя 10 лет, и прихожане пытались заступиться за своих священников. Например, прихожане Крестовоздвиженской церкви села Палих посылали 2 прошения в Верховный рефтрибунал в защиту своего настоятеля отца Иоанна Рождественского, подчеркивая его общественную деятельность, что благодаря его трудам было открыто Палихское общество потребителей, Палихская библиотека-читальня, Палихское кредитное товарищество, школа второй ступени. Ну, конечно, как мы с вами понимаем, все эти прошения остались без всякого ответа. На суде отец Павел, отец Иоанн Рождественский и Петр Языков держались твердо и с достоинством, вины своей они не признали. Отец Павел в своем последнем слове просил не расстреливать его ради его детей-сирот. Протоиерею Павлу было тогда 56 лет. Он родился в семье диакона во Владимирской губернии. С детства хотел стать священником. Окончив Киевскую духовную академию, поступил псаломщиком в храм родного села. Вскоре он женился и принял настоятельство Шуйского Воскресенского собора. Жена отца Павла умерла, оставив его с малыми детьми. Талантливый проповедник отец Павел привлек в храм многих верующих. После революции новая безбожная власть следила за священником и искала повод его арестовать, какой, наконец, и был найден. Священник села Палих Иоанн Степанович Рождественский, за которого заступались его прихожане, как я уже говорила, родился в 1872 году, тоже во Владимирской губернии. 25 лет он ревностно служил в Крестовоздвиженском храме, и прихожане его очень любили. Детей у них с матушкой не было, и все силы отец Иоанн отдавал храму. Петр Иванович Языков родился в 1881 году в городе Шуй Владимирской губернии. С детства пел на клиросе, работал на Шуйской фабрике заведующим литейной мастерской. Как я уже сказала, все они были арестованы по делу сопротивления изъятию церковных ценностей и судом приговорены к расстрелу. Во ВЦИК стали поступать ходатайства о помиловании приговоренных к казни, и президиум ВЦИК принял такое решение, принял решение о помиловании, но Политбюро в полном составе проголосовало за расстрел. 10 мая 1922 года в 2 часа ночи приговор был приведен в исполнение. Перед расстрелом священники совершили отпевание по себе и мирянине Петре. Последняя молитва отца Петра была об остающихся сиротах. И Господь услышал молитву священника. Всю жизнь его дети прожили под благодатным Божьим покровом. То, что должно было, казалось бы, поломать их судьбы, как детей расстрелянного священника, совершенно не повлияло на их благополучие во внешней жизни. Младшая дочь отца Павла скончалась в конце 80-х годов, в преклонном возрасте, в родительском доме, с благодарной памятью об отце-мученике. И из окна дома, так же, как 65 лет назад, открывался вид на величественный стройный собор, где отец ее всю жизнь прослужил священником, и откуда Великий пост 22-го года начался его крестный путь на Голгофу. Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.